триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Томас Єрмалавічус, керівник досліджень Міжнародного центру оборони та безпеки, який знаходиться в Таліні в Естонії. Томас, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Здравствуйте, слава Україні.
Героям слава. І, знаєте, хочу почати з теми ударів, українських ударів по НПЗ, нафтоперерабатывающим заводам. Ми бачили, ну, спочатку публікацію Financial Times о том, що Білий дом не приветствует такі удари. Далі це підтвердив президент України Володимир Зеленський, що дійсно реакція не була позитивна, я, кажется, ну, почти точно цитирую українського президента. Тем не менее, видим аналитику в международных медиа, в западных медиа о том, что такие удары более эффективны даже, чем санкции, которые накладывают на Россию. Как вам кажется, может ли вот то, что Украина продолжает это делать и, ну, считает правильным и эффективным, вызвать, ну, некий конфликт между США и Украиной?
Наверное, какие-то напряжения существуют, но это отражение по существу тех проблем, с которыми мы сталкиваемся, когда мы говорим про США как союзника. С одной стороны, это отражение той политической дисфункции, которую мы видим, и в этой среде, в которой сейчас президент Байден пытается переизбраться на второй срок, и любые какие-то негативные моменты, которые могут сказаться на это, конечно, не приветствуются политической командой, и боясь, что электорат не примет это позитивно. И, с другой стороны, тоже отражает эту такую стратегию, которую мы здесь по существу презираем, которая опирается на то, что не надо Россию слишком загонять в угол, что не надо, как бы сказать, такого поражения слишком острова России и провоцировать Россию и так далее. Это я называю стратегией, которая Салливана или стратегией Шарапа, более-менее этого аналитика Раунда, который очень часто посещает Белый дом. И в совокупности это, конечно, отражается в таких конкретных высказываниях против этих эффективных действий, которые Украина продолжает и которые принимает против российского нефтяного, нефтеперерабатывающего сектора. Но, с другой стороны, а что американцы сейчас могут поделать? По существу сейчас уже 3-4 месяца почти ничего не поступает, никакой помощи. Экстремистские фракции, как и демократов, так и республиканцев, по существу парализовали американскую внешнюю политику в отношении Европы и Украины. И мы видим этот сейчас исход, что у Украины по существу нет другого выбора, как принимать такие эффективные меры самой и не оглядываясь о том, что говорит Вашингтон. Есть, конечно, версия, что, может быть, это только публичное высказывание, это такая игра, а, как бы сказать, в частных каналах Вашингтон не препятствует этому и не возражает, но я бы больше склонялся к той версии, что действительно это вызывает какое-то раздражение и опасение, что политический процесс в США действительно, это может, в основном, в Байден может потерять некоторые голоса из-за того, что опять будут подниматься цены в бензоколонках США. Но если Украина будет вести войну с оглядыванием на то, как это отражается на политическую систему, политические процессы, сколько сейчас, 50 стран Рамштайнской коалиции, тогда никакой войны не будет, просто будет капитуляция против России.
Ну вот, если уже продолжать тему США как, ну, к сожалению, в данный момент ненадежного партнера Украины, помним о том кризисе, который продолжается в Конгрессе США, видели мы, конечно, некое такое предположение, западные медиа ссылаются на свои анонимные источники, что вот якобы как раз вот эту контактную группу по вопросам обороны Украины, вот те заседания Рамштайн, что их может возглавить НАТО вместо США. И есть предположение, что вот таким образом хотят наши партнеры Украины защититься от того, что Дональд Трамп может выиграть на выборах президентских в Соединенных Штатах Америки. Как вам кажется, ну, во-первых, Действительно ли можно себе представить такую рокировку? Ну и второй вопрос, который отсюда выходит, это что изменится?
Это уже даже подтвержденная информация, что такие дискуссии ведутся. Вчера была встреча министров иностранных дел Североатлантического альянса, и Столтенберг, генсек НАТО, даже подтвердил, что такие варианты обсуждаются, что пытаются сейчас какой-то консенсус налаживать, и что результат может быть уже во время Вашингтонского саммита этим летом. И что действительно это как бы такой прием, который пытаются использовать для того, чтобы немножко подготовиться к возможному президентству Трампа. США даже официально выразила, что не очень такая довольна этим таким вариантом. Естественно, это можно понять, что немножко это отражается плохо на их лидерство, что то как бы посылает сигнал, что действительно администрация Байдена уже готовится к поражению, наверное, да, на этих выборах. И поэтому такого публичного энтузиазма со стороны администрации нет. Венгрия возразила очень остро, министр иностранных дел, который высказался, что это напрямую втягивает альянс в войну, делает его из оборонительного альянса наступательным и так далее, и так далее. Опять же, что можно было ожидать с Венгрии. То есть я не думаю, что этот консенсус придется легко, что займет время, чтобы этот выстроить консенсус. Прецедент есть из другой, скажем так, операции альянса, когда США сначала руководила операцией в Афганистане, потом эту коалицию, руководство коалиции ISAF перенял сам альянс. Но что изменится, то по существу политика, все это вот политическая воля или административная воля и процесс управления процессом просто перейдет в Брюссель по существу, в Рамштайнской коалиции, из Вашингтона. Если действительно в Вашингтоне будет администрация Трампа, то это положительно откажется на динамике этой коалиции, где США, участие США, не говоря уже о лидерстве США, можно, наверное, даже будет только помечтать. Так что с этой точки зрения позитивно было бы, но опять же, и у альянса есть опыт управлять такими коалициями обширными, 50 стран в Рамштайнской коалиции сейчас, то есть возможности, есть способности, на которые можно положиться, но я не думаю, что это увеличит существенно саму помощь. Уже сейчас начинаются разговоры, там Испания выразила такую озабоченность, что а как это будет в сочетании с помощью Европейского Союза, не будут ли страны свою помощь двухстороннюю как бы зачитывать и в Рамштайнской коалиции, и в Европейском Союзе, в рамках Европейского Союза. В конечном счете не расширяет финансовую помощь, просто такую двойную бухгалтерию будут вести. И эти вопросы надо обсудить, решить. И действительно, даже те деньги, о которых мы говорим, 100 миллиардов на 5 лет, это карманные деньги. Это как и с Европейского Союза 50 миллиардов на 4 года. Это действительно несерьезно. Может быть, сейчас не хотят пугать. Может быть, сейчас просто хотят начинать с более скромных сумм в таких рамках. Но и будут повышать. Но то, что мы сейчас видим в финансовом объеме, я не думаю, что это очень серьезно. Напомню, что когда Европейский Союз направил финансовые ресурсы для управления кризисом после ковида, деньги, там мы говорили о почти триллионе евро. То есть разница очень большая, да?
Мы тоже это видим, конечно, какая разница. И да, действительно, то, о чем заявлял генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг про эти 100 миллиардов, мы понимаем, что такое 100 миллиардов на 5 лет. Мы, опять же, помним о том, что вот буквально летом будут проходить выборы в Европарламент. И оглядываясь, опять же, на ситуацию в США, можем с некоторой тревогой смотреть на возможные результаты. А какие там риски, учитывая то, что мы видим, как в европейских странах все выше поднимают голову правые популисты?
Да, действительно есть некоторые опасения, особенно в таких странах, как Германия, как Франция. В этой точке зрения, я думаю, что президент Макрон очень хорошо сыграл политическую игру в Париже, заставив даже Марин Ле Пен выразить поддержку Украине, по крайней мере, риторическую, да, в парламенте, в дебатах в парламенте. Но среди крайне правых, действительно, как и крайне правых, как и крайне левых, друзей Украины достаточно мало. И поэтому, если эти политические силы будут набирать популярность, а это риск есть в этом, потому что обычно явка в европарламентских выборах во всех странах бывает достаточно низкой, и приходят только такие большие энтузиасты, фаны какой-то конкретной политической силы. Да? И крайне правые, крайне левые радикалы, они умеют энергизировать свою вот эту базу электоральную, и что они придут в больших количествах, чем более умеренные избиратели. И это может привести действительно к немножко другому раскладу политических сил в парламенте. Я не думаю, что они будут абсолютно доминировать, но у них может быть более весомый вес в выстраивании новой коалиции, и в результате которой будет обусловлен и состав Европейской комиссии, и кандидатура на пост президента Европейской комиссии. И сейчас Европейская комиссия очень, и президент фон дер Ляйен, она очень сильно поддерживает Украину. Они действительно, по существу, можно сказать, что по сравнению с НАТО, Европейский Союз и Европейская комиссия сделала намного более радикальные шаги, чтобы себя реорганизовать, преодолеть некоторые красные линии внутренние и так далее, чтобы помочь Украине. Если какие-то из последствий этих выборов крайне радикальные правые и левые силы получат более весомый вес, что это немножко может быть и скажется на позиции комиссии в отношении этой ситуации, в отношении войны, в отношении поддержки Украины. Поэтому действительно мы сейчас пытаемся говорить, всем надо идти на выборы. У демократии нету другого инструмента, более сильного инструмента, как выразить свою позицию на выборах. И сейчас, по существу, для многих из нас война в Украине становится одним из самых главных критериев, и позиция по поводу войны в Украине в самых главных критериях во внутриполитической, в этом процессе в Европейском Союзе. Я надеюсь, что все-таки явка будет достаточно высокая, и более умеренные силы, которые поддерживают Украину, все-таки победят.
Ну вот мы с вами говорили о НАТО, да, и о том, ну не будет ли вот этой двойной бухгалтерии, если как это, центр принятия решений переедет из Вашингтона в Брюссель. Увидели мы, среди прочего, услышали заявление Энтони Блинкена, госсекретаря США. Он буквально вчера, если не ошибаюсь, сказал о том, что, ну, это был его брифинг, что саммит НАТО будет сфокусирован на дорожной карте вступления Украины в Североатлантический альянс. Помним, что в публичном пространстве уже несколько раз звучали слова, что, ну, не нужно каких-то завышенных ожиданий иметь Украине по этому поводу. Ну и вот тут Энтони Блинкен, значит, подтвердил, что какая-то дорожная карта. Опять же, насколько это может быть серьезно, как оценивать такие слова госсекретаря США?
Во-первых, этой дорожной карты никто не дал, как мы помним. На саммите Вильнюса она так и не материализовалась. И, с одной стороны, как бы нас смотрели позитивно, что Украина, как бы, может быть, для Украины даже и не нужно это. С другой стороны, как иначе мерить прогресс к продвижению к членству в альянсе? И здесь я просто вижу, как бы, такие огласку со стороны гостов саммита, что будет на распорядке дня, что будет обсуждаться. И я рад слышать, что все-таки вопрос членства Украины, он все остается постоянно на этом расписании, что действительно на повестке, и что мы... Если это как бы дает возможность странам, которые очень сильно поддерживают Украину и членство в альянсе, высказать постоянно свое мнение, огласить, как сказать, свои мысли и продолжать нажимать на тех, которые менее, может быть, склоняются к такому решению и к членству Украины в альянсе в каком-то вот близком будущем, что постоянно на них надо применять такой нажим, иначе этот вопрос может быть только остаться на повестке Украины, этого Совета Украины НАТО, а в рамках Североатлантического Совета может немножко и отойти в сторону. Поэтому надо его очень активно поднимать, постоянно убеждать и показывать стратегическую логику, необходимость принятия Украины в НАТО в кратчайшие сроки. И если это останется на повестке, есть надежда, что все-таки в какой-то момент эта стрелка в Берлине, в Вашингтоне, в главных скептиках, сдвинется в более позитивную сторону.
Ну, мы тоже на это надеемся, тоже понимаем, сколько есть противников того, чтобы Украина двигалась в сторону НАТО более активно. Ну и отдельная тема, очень важная для Украины, это, конечно, системы противовоздушной обороны. На этом постоянно делает акцент президент Зеленский, вот сейчас министр иностранных дел Дмитрий Кулеба об этом говорил несколько раз. И вот мы увидели, как глава МИДа Эстонии призвал союзников НАТО к передаче Украине таких комплексов «Патриот». Опять же, процитирую Дмитрия Кулебу, он сказал, что нам нужно их 7. Ну вот, это вот такое небольшое количество, которое поможет нам закрыть территорию Украины. Опять же, он сделал акцент на том, что у наших партнеров их около 100. Как вы считаете, будет ли двигаться этот процесс в положительном ключе для Украины?
Думаю, что будет, но, как всегда, слишком медленно. И я говорю даже на опыте самих балтийских стран. У нас тоже очень большой недостаток средств ПВО в нашем регионе. И мы уже не знаю, сколько лет союзникам говорим и просим, и договариваемся, чтобы в конце концов развертывать в балтийских странах те же самые системы ПВО «Патриот».
Простите, перебью вас, но вы страна НАТО. А как вам объясняют, почему до сих пор у вас их недостаточно?
И действительно, это, во-первых, мы всегда чувствовали, что было какое-то политические какие-то, не знаю, красные линии, что вот опять же, может быть, слишком провоцировать Россию. Сейчас, может быть, этого меньше, и поэтому немножко процесс начался. Мы договорились в прошлом году о так называемом ротационной модели ПВО, надземного ПВО. И уже сейчас Нидерланды пообещали на несколько недель в Литву прислать, по-моему, только одну систему вообще, то есть 7-8 пусковых устройств с этой системе. И очень такой медленный процесс. Как это ускорить, я не знаю. Я когда смотрю на все дискуссии внутри альянса, чего не хватает во всем альянсе, да, какие самые главные такие пробелы в военных, военной мощности альянса, ПВО почти всегда находится на самом верху. То есть средств все-таки не хватает. Не хватает персонала. Те средства, которые есть, может быть, не хватает какой-то подготовки, уровня готовности и так далее. Но 7 систем — это один, по существу, батальон. Думаю, все-таки альянс смог бы найти. И опять начинаются тогда вопросы, а какая мотивация от этого сдерживаться? Что за проблема? Какие есть какие-то другие преграды, которые мы можем подозревать и думать? Но и это опирается на конкретные страны, потому что в самом НАТО сейчас очень мало операторов, патриотов. США самый главный, Германия, Нидерланды, которые очень часто сотрудничают между собой, чтобы оперировать и дислоцировать эти системы, как это было, например, в поддержке Турции, Испания. И в очень маленьких пока что количествах Польша, Румыния и Швеция, которая является скажем так, фронтовыми, прифронтовыми государствами, передними государствами альянса, для которых это очень существенные военные возможности или военная мощь, военная система. И поэтому вопрос, опять же, идет в конкретной столице – Берлин, Вашингтон и в некотором смысле Гаагу и Мадрид. Почему нету политической воли все-таки исполнить это желание Украины или просьбу Украины, которая очень логичная, и оценивая характер угрозы против Украины, против ее гражданской системы, инфраструктуры, против городов, против гражданского населения, а также на фронтовой линии, в которой больше все больше используется авиация противника и авиационные бомбы. Это очень важные способности, и поэтому эти патриоты должны в конце концов появиться. Но есть не только патриоты, есть и французские системы, сам-то есть и немецкая система ARST. Опять же, надо нажимать на конкретные столицы и в контексте такого, не знаю, нового энтузиазма, которого нам в балтийских странах очень нравится, со стороны Макрона, может быть, на Францию можно положиться даже немножко больше, чем на Германию или США.
Мы бы, конечно, хотели больше положиться на Францию. Надеемся, что вот эти слова президента Макрона будут поддержаны его же действиями, да, действиями со стороны Франции. Томас, спасибо вам большое за этот разговор. Хочу нагадати нашій аудиторії, що з нами на зв'язку був Томас Ярмолавич, він є керівником досліджень Міжнародного центру оборони та безпеки, який базується в Талліні, в Естонії. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.